Глава 18. Чарльз Кент. Через полчаса мы уже сидели в вагоне ливерпульского поезда. Сопровождавший нас инспектор Реглан был взбудоражен до крайности.
«В всяком случае, дело с шантажом точно должно присниться», — ликовал он. «Судя по тому, что мне сообщили по телефону, этот парень — наш клиент. Прожженный тип, к тому же наркоман. Мы его расколем в два счета. Если бы отыскался хоть самый завалящий мотив, можно было бы попробовать доказать, что и мистера Эккройда убил он. Но с чего в таком случае молодой Пейтон подался в бега? Сплошная неразбериха в этом деле, скажу я вам. Кстати, мсье Пуаро, вы были совершенно правы насчет тех отпечатков пальцев. Они принадлежали мистеру Эккройду. У меня возникла та же гипотеза, но я ее отмел как маловероятную».
Я постарался скрыть улыбку, наблюдая эти отчаянные попытки спасти репутацию.
«Этот человек, Чарльз Кент, он что, под арестом?» — спросил Пуаро. «Нет, задержан по подозрению». «А что он рассказал о себе?» «Ровным счетом ничего», — инспектор ухмыльнулся. «Он явно тертый калач и говорит мало, в основном ругается».
По прибытии в Ливерпуль я был изумлен восторженным приемом, который ждал Пуаро. Встречавший нас суперинтендант Хейс когда-то давно работал с Пуаро по одному делу и, по-видимому, сохранил самое высокое мнение о его способностях.
«Ну, теперь-то, раз с нами мсье Пуаро, мы мигом во всем разберемся», — жизнерадостно заявил он. «А говорили, что вы ушли на покой, мсье».
«Не так и было, мой добрый Хейс, так оно и было. Но покой бывает так утомителен. Вы не представляете, как может наскучить однообразие, когда каждый новый день похож на предыдущий».
«Да уж, тоска, наверное, смертная. Так вы приехали взглянуть на нашу добычу? Да вы, стал быть, доктор Шепард. Как думаете, сэр, вы сумеете его опознать?»
«Не уверен», — сказал я с сомнением.
«Ну и как он к вам попал?» — спросил Пуаро.
«Как вы знаете, повсюду разослали его словесный портрет. И в прессе тоже было описание примет. Конечно, это не доказательство. Но, правда, у этого типа американский акцент, и он не отрицает, что в ту ночь был в Кингс-Эбботе. Но спрашивает, какого черта мы лезем в его дела, и рекомендует засунуть свои вопросы...»
«Можно мне тоже с ним поговорить?»
— осведомился маленький бельгиец. Суперинтендант многозначительно подмигнул.
«Рад, что вы здесь, сэр, и постараемся услужить всем, чем можем. Инспектор Джеб из Скотланд-Ярда уже спрашивал о вас. Он слышал, что вы ведете неофициальное расследование. Не могли бы вы намекнуть нам, сэр, где прячется капитан Пейтон?»
«Сомневаюсь, что в данных обстоятельствах это было бы благоразумно»,
— сдержанно ответил Пуаро, и я сжал губы, чтобы не рассмеяться, как он ловко вышел из щекотливой ситуации. Перекинувшись еще парой слов, мы отправились взглянуть на заключенного. Это был молодой темноволосый парень, не старше 22-23 лет, высокий, худощавый, он, по-видимому, когда-то обладал значительной физической силой, но стремительно превращался в развалину. Это было понятно по трясущимся рукам и бегающему взгляду голубых глаз. До этого момента я думал, что человек, встреченный у ворот Фернли, напоминает кого-то знакомого. Но если тем вечером я действительно столкнулся с Чарльзом Кентом, то первое впечатление было абсолютно ошибочным. Сейчас у меня не возникло никаких ассоциаций.
— Встаньте, Кент! — велел суперинтендант. — К вам посетители. Узнаете кого-нибудь из них?
Кент угрюмо уставился на нас. Мне показалось, что на мне его взгляд задержался, но он промолчал.
«Ну, что скажешь, сэр?» — обратился суперинтендант ко мне.
«Рост такой же. А что касается прочих примет, он вполне может быть тем человеком, которого я встретил. Но безоговорочно утверждать я не могу».
«Какого черта вам нужно?» — разозлился Кент. «Что у вас есть на меня? Валяйте, вкладывайте. Что я, по-вашему, натворил?»
Я кивнул. «Это он, я узнаю его голос».
— Знаете, мой голос, вон оно что. И где же вы слышали его раньше?
— Вечером в прошлую пятницу мы столкнулись у ворот Фернли Парка. Вы спросили у меня дорогу.
— Еще что скажете?
— Так вы и признаете это, а? — спросил инспектор.
— Я ничего не признаю, пока не выясню, что вы мне шьете.
— Ну, вы что же, не читали газет в последние несколько дней?
— впервые подал голос Пуаро. Парень с подозрением сузил глаза.
— Ах, вот оно что! Я читал, что Фернли пришили какого-то старикашку, пытаетесь повесить это на меня.
— Вы были там тем вечером, — вкрадчиво сказал Пуаро.
— Чем докажете, мистер?
— Вот этим.
Пуаро достал что-то из кармана и показал задержанному. Это было гусиное перо, которое мы нашли в беседке. Лицо парня передернулось, и он машинально потянулся к перу.
— А нет, мой друг, снежка в нем уже нет, — покачал головой Пуаро.
Мы обнаружили его пустым в летнем павильоне, где вы обронили его в тот вечер. Чарльз Кент нерешительно посмотрел на него.
— Вы, индик заморский, до черта много знаете об этом, как я погляжу. Тогда должны знать вот что. Старикана укокошили между без четверти 10 и 10 часами. Ведь так написано в газетах.
— Верно, — согласился Пуаро.
— Да, но так ли было все на самом деле? Вот чему я клоню.
— Насправьтесь у этого джентльмена,
— Пуаро указал на инспектора Реглана. Последний замялся, вопросительно посмотрел на суперинтенданта Хейса, затем на Пуаро и, наконец, как бы получив молчаливое разрешение, подтвердил.
— Все так, между 9:45 и 10 часами.
— Тогда вы сцапали не того, — сказал Кент. — В 9:25 я был уже далеко от Фернли-парка. Можете справиться в собаке и свистке. Это салун, примерно в миле от Фернли по Кранчестерской дороге. Помните, я там немного побузил. Примерно без 9:45 это и было. Ну что, съели?
Инспектор Реглан сделал какую-то пометку в блокноте.
— И что дальше? — с вызовом спросил Кент.
— Мы пройдем расследование, — сказал инспектор. — Если вы сказали правду, вам нечего опасаться. Но в любом случае мы хотим знать, с какой целью вы явились в Фернли-парк.
Хотел повидаться кое с кем.
— С кем же?
— Не ваше собачье дело. — Не повежливые, дружище, следите за языком, — предупредил начальник полиции. — Чертям вежливость. Я был там по своим делам и убрался еще до того, как произошло убийство. Вот и все, что вам, ищейкам, надо знать.
— Вы назвались Чарльзом Кентом, — сказал Пуаро. — Могу я спросить, где вы родились?
Парень пристально посмотрел на него, а потом ухмыльнулся.
— Я чистокровный англичанин.
— Да, несомненно, — задумчиво сказал Пуаро. — Мне даже кажется, что вы родом из Кента.
Задержанный взъерепенился.
— Это еще почему? Из-за фамилии? Что ж, по-вашему, каждый, кто родился в графстве Кент, так и прозывается?
— Далеко не каждый. — Такую фамилию получают лишь при определенных обстоятельствах, — с расстановкой сказал Пуаро. — Понимаете, о чем я? — При весьма исключительных обстоятельствах.
В его словах и тоне, которым он их произнес, таился какой-то намек. Полицейские с удивлением переглянулись. Что же до Чарльза Кента, он покраснел как рак, и в какой-то момент мне показалось, что он сейчас вцепится Пуаро в горло. Однако парень взял себя в руки и отвернулся, издав сухой смешок. Пуаро кивнул с удовлетворением, точно получил необходимый ответ и направился к выходу. Я последовал за ним, а вскоре к нам присоединились инспектор и суперинтендант.
— Мы проверим его заявление, — пообещал Реглан. — Впрочем, не думаю, что он врет. Но как бы то ни было, он должен все-таки объяснить, что ему понадобилось Фернли. Подозрение в шантаже я с него и не думаю снимать. Однако, если он сказал правду, в убийстве он не замешан. Когда его задержали, при нем было 10 фунтов, сумма немаленькая. Возможно, пропавшие 40 фунтов достались именно ему. Номера банкнот не совпадают, но любой на его месте, разумеется, сразу же обменял бы деньги. Должно быть, мистер Эккрайт заплатил ему, и он постарался побыстрее смыться. А почему вы так прицепились к месту его рождения? Что из того, что он из Кента?
Ничего особенного, просто маленькая идея. Легкомысленно махнул рукой Пуаро.
Я ведь этим и знаменит, а своими маленькими идеями. Чем-чем?
Реглан взирал на него с ошарашенным видом. Суперинтендант залился хохотом.
«Много раз я слышал, как инспектор Джеб повторяет, ох уж этот мсье Пуаро и его маленькие идеи. Слишком уж вычурно для меня, но в них всегда что-то есть. Ну, так он говорил».
«Вот вы смеетесь надо мной».
Пуаро тоже улыбнулся.
«Но имейте в виду, старики порой смеются последними, когда молодым уже совсем нет до смеха».
И с глубокомысленным видом, кивнув на прощание представителям власти, Пуаро покинул управление полиции. Мы пообедали в отеле, теперь-то я знаю, что к этому моменту он уже почти распутал дело. Оставался последний узелок. Но тогда я об этом даже не подозревал. Я видел, что он склонен к бахвальству и показным жестам, поэтому был уверен, что на самом деле то, в чем не смог разобраться я, столь же озадачивает и его. А главная задача была вот какая. Что же понадобилось Чарльзу Кенту Фернли? Снова и снова я задавал себе этот вопрос и не находил решения. Наконец я рискнул поинтересоваться, что думает по этому поводу Пуаро. Ответ последовал незамедлительно.
Монами, я не думаю. Я знаю.
В самом деле? Недоверчиво уронил я.
Да, в самом деле. Если я отвечу, что в ту ночь он отправился в Фернли, потому что родился в Кенте... «Вам это что-то скажет?»
Я уставился на него. «Мне это определенно ни о чем не говорит».
«Ах, какая досада!» — с сожалением сказал Пуаро. «Ну да это ничего. У меня есть еще одна маленькая идея».